Ну что ж, друзья, всем привет еще раз. Это уже второй за сегодня. Только недавно мы закончили распаковку Oppo F5, который пришел ко мне на тестирование. В общем, по поводу него, наверное, именно вот в сегодняшнем подкасте говорить не будем. Да и, в общем-то, и говорить там особо не о чем. Единственное, что все-таки хочу снова и снова упомянуть то, что по какой-то магической причине именно этот смартфон, наряду с еще некоторыми, уже достаточно давно удерживает свое лидерство в сегменте самых интересных смартфонов для обычных пользователей. Что там так привлекает народ в нем, я даже не знаю. Вроде бы он достаточно узкоспециализированный аппарат, но тем не менее огромный интерес публики к нему подогревается чем-то, я даже не знаю, честно говоря, чем. Ну что ж, ладно. Сегодня будет выпуск покороче, потому что, если честно, то да особо и не о чем поговорить. Как я уже говорил и в прошлый раз, и эта тенденция продолжается и на этой неделе, в общем-то, никто из производителей ничего интересного и не выпускает, никаких серьезных анонсов, конечно же, ждать не приходится, поэтому сегодня мы просто поговорим про некоторые общие темы и про некоторые частности, то, что есть сейчас на рынке, потому что, ну, естественно, кое-что все-таки обсудить имеет смысл. Но прежде всего, наверное, стоит прочесть донаты. Напоминаю то, что у нас, как обычно, классическая система донатов реализована через Donation Alerts. И я хочу прочитать донаты, которые пришли в прошлый раз, как раз-таки к концу прошлого подкаста. Соответственно, я их просто не успел зачитать. На самом деле, донат всего один. И Камрад с ником Неандерталец с Sony Ericsson LWW написал вот какое сообщение. Спасибо за наводку на интервью с главой маркетинга Sony в Европе. Помимо камер, огорчил ответ на вопрос об аккумуляторах. Большой аккум порождает сомнительную моду на толстые смартфоны и соревнования, у кого аккумулятор больше. Я бы не отказался от такого соревнования, плюс использование стамина. Что здесь можно прокомментировать? Я с тобой, Камрад, в какой-то мере согласен, в какой-то нет. Дело в том, что конкретно про вот эту вот гонку мегапикселей, гонку разрешения, гонку миллиампер часов, то есть емкости батареи, все это, мне кажется, рано или поздно просто успокаивается и все. Но если с мегапикселями, с мегагерцами, с цифрами в бенчмарках мы еще как-то можем там обосновать это, и вот этот вот результат, он действительно влияет достаточно серьезно на работу с устройством, то на самом деле, на мой взгляд, субъективный, здесь я в данном случае конкретно, я не претендую на объективность, но мне кажется то, что какая-то действительно там серьезная автономность не является прям вот киллер-фичей смартфона. И для очень многих пользователей это вот именно та святая корова, которой они, конечно же, не хотели бы прощаться. Я отчасти это могу понять, но не совсем. Дело в том, что если посмотреть на вещи именно трезвым взглядом, то станет, на мой взгляд, понятно, что, в общем-то, это не так уж и нужно в реальности, как многие пользователи это преподносят. Ну, посудите сами, действительно ли современный человек практически постоянно находится с источником электричества. Дома есть розетка, на работе, как правило, есть розетка, в машине, в транспорте есть розетка. Поэтому я понимаю, что неудобно, например, смартфон постоянно заряжать, но здесь на помощь, конечно же, приходят системы быстрой зарядки, которые научились достаточно быстро заряжать смартфон, и обычный пользователь, в общем-то, не должен испытывать каких-то там проблем с скоростью зарядки. То есть у нас до сих пор если не ошибаюсь, за 30 минут можно практически полностью зарядить уже смартфон до 80 или до 70%, что должно, в принципе, хватить, я не знаю, ну, если не всем, то подавляющему большинству пользователей. Поэтому, если вот мне бы поставили как руководству Sony, именно не маркетологу, а руководству Sony вот такой вот выбор, ввязываться ли или нет в гонку аккумуляторов и там, может быть, забить в какой-то мере на толщину смартфонов, я бы тоже не согласился. Ну, просто потому что в этом нету, на мой взгляд, такой острой необходимости. А вот 200-граммовый кирпич с собой таскать постоянно, это может быть проблематично. Если мне действительно нужна суровая автономность, я просто беру пауэрбанк там на 10 или на 20 ампер-часов, и у меня никаких проблем с этим не возникает. В общем-то и все. Проблема, на мой взгляд, решается достаточно быстро. Тем более то, что многие батарейки сейчас, вот эти вот пауэрбанки, они снабжены системой быстрой зарядки, что делает их и очень удобными, и крайне хорошими. В общем, я не вижу серьезной проблемы с автономностью. Я согласен, что есть некоторые смартфоны, которые прям вот, ну, совсем не живут. Вот совсем не живут. Согласен. Но это все больше и больше уходит в небытие. И таких смартфонов сейчас становится все меньше и меньше. Даже MediaTek сейчас, даже средний сегмент процессоров MediaTek выпускается на достаточно тонком техпроцессе, что делает их весьма и весьма энергоэффективными. Вот, я надеюсь, что я прокомментировал в достаточном объеме это сообщение. Камрад, спасибо тебе за поддержку. Ну а мы переходим к чему-то более приземленному, к чему-то более конкретному и менее философскому. Я хотел бы прокомментировать результаты, которые вот утекли Samsung Galaxy S9 Plus, якобы, потому что мы действительно не знаем, что это, действительно ли это тот смартфон. Мы можем предположить то, что это Samsung Galaxy S9 Plus, и можем предположить то, что он был на Snapdragon 845. Блин, ну как бы так помягче выразиться-то? Ну вот вы еще в комментах мне написали про это. И, камрады, если честно, то я бы не стал пока что делать выводы. Но я полностью с вами согласен насчет того, что вот эти результаты, которые показал 845, если это действительно 845 Snapdragon продемонстрировал свои возможности, то, на мой взгляд, это очень и очень слабо. Ну, если 835 набирал где-то 2100, ну, 2000, ну да, 2100, наверное, это слишком оптимистично для 835. 2000 он где-то набирает. Если он 2000 набирает в однопотоке, а это 2400, то это прирост 20% примерно. Вроде как неплохо, если безотносительно с новыми чипами Apple, конечно же. Ну и в многопотоке, блин, 8000, ну вы чего, ну вообще, короче, слабо, пипец. Я не могу даже сказать точно, из-за чего такая фигня произошла. Возможно, я очень надеюсь, что вот эти данные получены просто при заниженной частоте. То есть, ну, такое часто мы видели на самом деле, когда выходит прототип, обычно он выходит на процессоре с пониженной частотой работы. Не знаю, с чем это связано, может, с каким-то тестированием или отладки какого-то программного обеспечения. Но я просто чисто по-человечески надеюсь, что это не так, и мы еще не все знаем. Потому что, если вы помните, то первые утечки по 835-му Snapdragon тоже были очень неточными. Ну, в принципе, если это действительно так, и Galaxy S9 Plus, который, насколько я понял, должен выйти на MWC 2018 года, то есть весной, ну, в общем, не очень-то и долго осталось ждать. Вообще, я, честно говоря, рассчитывал на результаты побыстрее. Я думал, что результат все-таки в однопотоке перевалит за 2,5, а в многопотоке, ну, никак не меньше 10 тысяч. То есть, ну, всегда была такая позиция, то что, окей, квалькомовские чипы, медиатеки, эксиносы, они уступали яблочным чипам в однопотоке, но при этом многопоток всегда был серьезной стороной чипов на базе операционки Android. Я думаю, вы со мной согласитесь, поэтому, на мой взгляд, чтобы хоть какой-то серьезный продемонстрировать прогресс в производительности, им стоило бы как-то, не знаю, блин, как я, наверное, сейчас очень грубо скажу, и, возможно, это прозвучит наивно, но им стоило бы разработать что-то более серьезное, чем вот эти вот ядра, которые на огромной частоте выдают такой маленький результат. Но, опять же, если это правда, мы вполне вправе утверждать то, что это не так, и это вполне возможно, что это действительно не так. Теперь я хотел бы поговорить про очень интересную ситуацию с новинками от Samsung. Обычно я не уделяю этому внимания, но сейчас такая вот, такой информационный вакуум образовался из-за новогодних праздников, что некоторые новинки, анонсированные, не вышедшие еще в ритейл, можно просто чуточку поближе на них взглянуть, на их характеристики. И, честно говоря, вот это первый раз, когда за последнее время, за долгое время, мне хочется похвалить Samsung, камрады, да-да, вы не ослышались. Я имею в виду две новинки, Samsung Galaxy A8 Plus и, соответственно, A8 образца 2018 года. Ну, касательно A8, там особо нечего сказать, а вот A8 Plus мне понравился значительно больше. Ну, именно про дисплей, например, я бы не стал ничего говорить, действительно. Ну, понятное дело, то, что удлиненный дисплей, 6 дюймов, который на самом деле 5,5+. Камера на уровне 16-мегапиксельная, сносная батарейка, но мне очень понравилось решение компании вставить туда 6 гигов оперативной памяти, то есть это даже больше, чем у базовой версии флагмана Galaxy S8. И понравился, ну, то есть надо, конечно, посмотреть, и я надеюсь, что мне представится возможность протестировать этот чип, но тем не менее, это вот первая заявка Samsung на действительно отличный чип в среднем сегменте. Ну, как бы, заявка, надо протестировать, просто для понимания. Я имею в виду Exynos 7885. Очень интересная компоновка его, честно говоря, вызывает у меня, на правда, некоторые вопросы. Почему? Потому что вроде как 8 ядер, да, но это 2 плюс 6. 2 ядра A73 и 6 ядер A53. В чем у меня здесь главный вопрос? У меня вопрос, как это реализовано? Почему? Потому что вот такая вот нестандартная компоновка вроде как заявлена в рамках стандарта Dynamic, то есть технологии Dynamic. Но так как вроде как мы уже видели подобное решение с Snapdragon 808, я предполагаю то, что это вполне может быть правдой. То есть, ну, просто смотря на такую архитектуру, я мог бы предположить, что это все-таки Cortex A75 плюс A55, потому что это именно та логика, которой руководился я, а также руководились журналисты из AnandTech, когда предполагали все-таки, какая архитектура ядер содержится в Qualcomm Snapdragon 845. И здесь, как бы, хочется применить на самом деле ту же логику, но я не думаю, что это действительно могло бы быть так. Дело в том, что именно A75 и A55 поддерживают технологии Dynamic, не A73 и A53 тем более. Видимо, нет. Видимо, действительно поддерживают. Но ладно, как бы хрен бы с ним, в общем-то, не особо важно. И даже если там A73 и A53, это хороший выбор. И особенно мне понравилось в данной компоновке то, что ядра A73 работают, пускай их только два, пускай, ради бога, это все-таки средний сегмент, да, и понятное дело, что лучше бы они сделали 6 ядер A73 и 2 ядра A53. Но даже в такой компоновке мне очень понравилось то, что они сделали высокую частоту ядер Cortex A73. То есть теоретически при хорошем, хорошо настроенном планировщике такой чип может гарантировать достаточно плавную работу даже тяжелой оболочки, даже такой тяжелой оболочки, как у Samsung. И вкупе с 6 гигами оперативки, это, на мой взгляд, хороший выбор в данном сегменте будет. И вроде как, по характеристикам, если посмотреть, просто не вдаваясь в подробности, то вроде как Там и оптика с хорошей светосилой, и вроде как три камеры. То есть, ну, выглядит все это дело на самом деле неплохо. Дизайн достаточно строгий в стиле таком упрощенном Galaxy Note 8. Единственное, что пугает, конечно же, цена. Как бы при старте, я так понимаю, заявлено было $600 или €600. То есть в переводе на наши это очень и очень дофига. То есть это даже выше прошлогодних флагманов получится. И это только если это будет именно рекомендованная цена. Возможно, со временем это все дело подешевеет, и по серым поставкам можно будет взять такой смартфон достаточно выгодно. Но вот так вот издалека данный девайс выглядит, на мой взгляд, вполне резонно. Ну, конечно же, я могу ошибаться. Также хочется, конечно же, поговорить про Xiaomi Redmi 5. Дело в том, что этот смартфон многие ждали, на удивление для меня, многие ждали. Почему? Потому что я так предполагаю, что народу действительно хотелось недорогой смартфон с вытянутым экраном. И вот они его получили, и я, честно говоря, даже не знаю, на что здесь посмотреть. Потому что, ну, по характеристикам ничего интересного. Что Redmi 5, что Redmi 5 Plus совершенно не представляют никакого интереса. То есть пятерка, соответственно, на 450-м Snapdragon, а 5 Plus на 625-м. И здесь у меня вообще возникают огромные-огромные вопросы. Блин, народ, это уже вы сменили фактически поколение, но у вас все еще продолжает эксплуатироваться 625-й чип. Да, он удачный, как мультимедийник, может еще там поработать и послужить хорошую службу, но все-таки вот такая вот архитектура из ядер только A53 должна остаться в прошлом или как минимум в низшем сегменте. Вы же выпускаете, ну пусть и не совсем, конечно, средний сегмент, это что-то между средним и низким сегментом, но все-таки я бы на месте Xiaomi начал бы отказываться от этого чипа. Все-таки он слишком стар для того, чтобы там в 2018 году, а Redmi 5 Plus и Redmi 5, наверное, на полках магазинах появится только в 2018 году, особенно-таки у нас. 625-й выбор, на мой взгляд, очень странный в данном сегменте для 2018 года. То есть я могу понять, почему, например, Redmi A1 там, Mi A1 использовал 625-й Snapdragon, но он и вышел гораздо раньше. То есть, ну, надо идти дальше, на мой взгляд. Ну, хотя бы, блин, ну, могли 626-й поставить. Там, 630-й, 650-й или 650-й, ну, 652-й, наверное, нет, плохая идея. Но что-то поновее, просто посвежее хотя бы. То есть, какой смысл был этого делать? Ну и, конечно, радует, как обычно, традиционно хорошая батарейка для Xiaomi. И я надеюсь, то, что они продолжат впихивать достаточно качественные IPS-матрицы в свои смартфоны. Напомню то, что вот я для тех сектантов, кто подписан на Telegram, это уже не секрет, то, что я делаю, например, обзоры для одного интернет-магазина, который любезно предоставляет мне Xiaomi, который я для вас делаю вот эти вот мелкие нюансы, а также проверки боем. Вот я для их канала выпускаю для них обзорчики, которые публикую только в Телеграме. Ссылки на них. И, честно говоря, вот за последнее время все те смартфоны Xiaomi, которые они мне посылали, отличались одной, но крайне полезной отличительной особенностью. У них были шикарные экраны. То есть, ну даже бюджетный какой-нибудь Redmi Note 5A имеет экран, ну не сильно хуже, чем у iPhone. Он уступает ему, пожалуй, только по углам обзора, включая окрас серого градиента и чуточку по максимальной яркости. Контрастность вполне сравнимая. Цветопередача и калибровка тоже. Я был, признаться честно, сильно удивлен, что даже бюджетный Xiaomi имеет хорошо откалиброванный экран. Я не знаю, может быть, это прям какая-то партия одна, или вот эти вот смартфоны, которые приходили ко мне, просто имеют какие-то удачные экраны, но, блин, вообще вероятность того, что мне попадались постоянно только удачные аппараты, конечно же, крайне мала. Надеюсь, что здесь будет то же самое. И давайте раз уж мы начали про смартфоны, я предлагаю поговорить про Nokia 9, но про Nokia 9, честно говоря, говорить мне лично не особо хочется. Ну, я уже высказывал свой скепсис по поводу производства смартфонов Nokia под крылом HMD, но здесь, честно говоря, и говорить не о чем. То есть смартфон вроде как еще даже не представлен. И, ну, то есть, когда я говорю не представлен, это надо понимать, не утек в сеть. Потому что для кого-то, наверное, это секрет, но утечки в основном планируются самими производителями. То есть утечки, как правило, в современном мире это именно контролируемые утечки. Бывают прецеденты, но в большей части это все-таки контролируемые утечки. И некоторые малоизвестные фирмы даже, они специально вот именно планируют утечки информации как элемент своей пиар-стратегии. Ну, для, я думаю, большинства все-таки из вас это не является каким-то секретом. Так вот, печалит меня то, что все-таки подтвердилось по ходу информации то, что будет здесь 835 Snapdragon. И 835, я думаю, им все-таки стоило подождать и обратить свое внимание все-таки на 845. Все-таки 845 будет доступен для производителей, соответственно, где-то уже к весне. И мне кажется, то, что им стоило бы все-таки свою стратегию пересмотреть и выпустить этот смартфон, флагманский смартфон, надо сказать, все-таки ближе к всем анонсам своих конкурентов. Потому что сейчас покупать такой смартфон на морально устаревающим 835-м уже не слишком-то и имеет смысл. Но посудите сами, буквально 2 месяца и выйдут уже новые флагманы с 845-м чипом. И если 845-й окажется действительно хорошим чипом, то будет очень обидно потратить какие-то серьезные деньги на смартфон, у которого уже фактически к осени, к весне устарел уже чип. На мой взгляд, это будет промах, если это действительно будет так. Ну а пока что про девятую Nokia мы, в общем-то, не очень много знаем. Скорее всего, это будет 5,5-дюймовый экран, 835-й вкупе с 4 почему-то гигабайтами оперативки. И батарейка, в общем-то, стандартная, чуть больше 3200 мАч. Интересно, будет ли смартфон сразу работать на 8-м Android или получит 7-ку. Вот здесь вот вопрос остается открытым. Очень хотелось бы также поговорить и упомянуть вот очень интересный нюанс, который связан с Google Chrome. Я думаю, вы уже прочитали сегодня в новостной ленте то, что Google Chrome теперь будет блокировать рекламу. Как вам такая новость? Для тех, кто особенно не слышал ее, я думаю, будет звучать достаточно интересно. Короче, в чем суть? Имеется в виду то, что сам Google Chrome будет блокировать ту рекламу, не которую... То есть он не пытается заменить именно вот эти вот эддоны для браузера, которые блокируют всю рекламу. Здесь идет речь, естественно, только о той рекламе, которая не соответствует манифесту о добросовестной рекламе. То есть Chrome будет блокировать ту рекламу, которая, ну, называется в народе навязчивой. Это всякие полноэкранные там баннеры, всякие флешовые загрузки и так далее. На самом деле, большинство из этого реализовано уже достаточно давно. Что-то посредством плагинов, что-то посредством отказа от дефолтной поддержки флеша. Но мне кажется, то, что все-таки это небольшой, но пинок в сторону вот этих вот компаний, которые разрабатывают эддоны для браузеров, которые режут рекламу. То есть это все-таки попытка какая-то причесать интернет и договориться с пользователями о том, что, ну, товарищи, надо как-то давать ресурсам возможность заработать. И мне, как автору на достаточно крупном сайте, обзорщику на достаточно крупном сайте, очень хорошо известна эта проблема блокировки рекламы. И вот есть в интернете огромное количество доводов ходит насчет того, что, ну, страдают ли сайты материально от блокировки их рекламы на страничках. И, черт подери, да, страдают. И, как вы можете понимать, в нынешнем совершенно обычном капиталистическом мире страдают, конечно же, не руководители сайта. Потому что, когда у бизнесмена есть бизнес, и бизнес какие-то требует, там, терпит какие-то сложности, то первые, кто, на ком сказываются эти сложности, так это на обычных рабочих, а не на самом бизнесмене, который ездит на Мерседесе. Я думаю, это прекрасно понятно. Так вот, это вот попытка Хрома как-то наладить отношения между разработчиками сайтов и, соответственно, пользователей. Мне как автору, например, вот контента в интернете, мне такая штука очень нравится. Но я прекрасно понимаю, что навряд ли все это сработает. Потому что, ну, совершенно очевидно то, что пользователи опять будут тестировать эту функцию. Скажут, о боже, вот на самом деле Google просто хочет пропускать рекламу, типа, вот свой AdSense там и так далее. Google AdWords и так далее. Однако, я надеюсь то, что все-таки со временем блокировка навязчивой рекламы станет стандартом де-факто и дефолтной вещью во всех браузерах. На мой взгляд, это пускай и не решит глобально все эти проблемы. Я, честно говоря, даже не знаю, с какой стороны здесь подойти, чтобы вот эту всю ситуацию урегулировать. Чтобы и пользователи, с одной стороны, были довольны, что вроде как рекламы не очень много или ее нет вообще. И при этом, чтобы авторы на обычных ресурсах, крупных или маленьких, не суть важного, могли хоть как-то с чего-то получить деньги и, соответственно, продолжать свою деятельность. Во всяком случае, я не вижу такого легкого, элегантного решения, которое можно было бы сейчас использовать. Ну, в принципе, блин, если бы оно было, наверное, его бы уже достаточно давно внедрили. Есть такая вещь, конечно, как джинса, но наш народ пока что ее вообще никак не воспринимает. Увы и ах. Ну и на закуску. Очень кратенько я бы хотел бы упомянуть не столь новый, но достаточно интересный чип от MediaTek. Я имею в виду Helio P23. Дело в том, что почему я именно его выбрал, потому что у меня на его базе есть смартфон, я имею в виду это Oppo F5. Это, конечно, не флагманский чип, но, в общем-то, по серии можно понять, что это не флагманский чип, хотя смартфон позиционируется как флагманский, но это все-таки флагманский селфи-фон, как правильно Камрад написал на прямом эфире. И я просто полез в сеть изучать компоновку этого чипа, и ну, вообще, вот, если смотреть на цифры, то это очень интересный чип. Во-первых, да, надо отметить то, что вот у него, ну, наверное, давайте скажем с самого начала, что мало просто кто следит за этими железками со всеми. Надо сказать то, что это 8-ядерный чип, который имеет несимметричные кластеры, но симметричную архитектуру Cortex-A53. Соответственно, жирный кластер работает на частоте 2,3 ГГц, в максимальном бусте на одно ядро 2,5 ГГц, и, соответственно, мелкий кластер на 1,65 ГГц. Но самое, что интересное, это то, что у P23, как и у P20, как и у P25, наконец-то улучшили оперативную память. Пускай не так, она не так хороша, как, например, на Helio X30 или на то, хотя бы Snapdragon 820-821, но, тем не менее, это хотя бы два канала по 16 бит шириной. Это не слишком много, но уже что-то. Причем, насколько мне известно, на P23 можно установить и не только DDR4, но и DDR3. Причем, в случае, если применяется DDR3, то она работает в одноканальном режиме, но на 32 бита шириной. Однако, даже при такой компоновке, то есть получается вроде как, что шина получается одна и та же. Либо один канал на 32 бита, либо два канала по 16 бит. В итоге и то 32 бита. Однако, Понятное дело, то, что все-таки DDR4 обязана иметь высшие частоты, и оно так. То есть, если в случае с DDR4 она будет работать на 1600 МГц, то в случае с DDR3, соответственно, это будет уже 933 МГц. То есть, теоретически, буст должен быть заметный. Это, конечно, очень далеко, например, от хотя бы Helio X30, который, надо понимать, сейчас все-таки играет не в высшей лиге. Напомню, что у X30 это 64 бита DDR4. То есть в два раза больше пропускная способность памяти, и она даже больше, чем в два раза выше, чем у P23, P25 или 20, потому что сама даже частота работы памяти выше. Но по сравнению, например, с Snapdragon 625, который достаточно любим в народе, надо сказать, у этого чипа все-таки память должна быть заметно быстрее. То есть наш герой OPF5, если вот эти вот 6 гигабайт работают на высокой частоте, и это именно LPDDR4, то мы с вами можем рассчитывать на то, что данный смартфон будет работать заметно быстрее, чем 625. То есть, например, какой-нибудь смартфон с, ну, там, 4 гигами, ну, например, возьмем тоже Xiaomi, какой-нибудь Redmi Note 4X или Mi A1, там, пускай 4 гига, но чисто теоретически, в общем, должно хватать и 4, соответственно, и 6 тоже. Но вот этот факт мне очень интересно проверить, и он должен быть отлично заметен на практике. И посмотрим также, как работает там в всей этой самоварне. Посмотрим, как работает система оптимизации приложений по игровому приоритету. Там есть специальная функция, я показывал это на прямом эфире. Посмотрим, как оно все это работает. Ну а в целом, вообще, вот линейка P20, 25 и 23, в общем-то, очень интересные чипы, именно с точки зрения альтернативы 625-му Snapdragon, который, в общем-то, снискал славу народного процессора, достаточно экономного. Здесь тоже тонкий техпроцесс, и я думаю, то, что у вот этих чипов есть шансы вот именно затмить 625-й Snapdragon. Но, повторюсь еще раз, все-таки эти чипы, это должны быть уже в низшем классе, то есть это должны быть уже начальные чипы, а не как сейчас они позиционируются, вот, например, F5 позиционируется как флагман серии, с которым, собственно, Oppo выходит на наш рынок. В общем-то, вот и все. Сегодня у нас такой вот коротенький выпуск, я думаю, на сегодня этого достаточно, потому что реально мало чего произошло за все эти дни. Что ж, друзья, спасибо всем, кто был сегодня на прямом эфире, спасибо всем, кто послушает этот подкаст уже потом на записи. Ну и, конечно же, огромное спасибо всем, кто поддерживает меня как морально, так и материально. Будем тащить и дальше, и, надеюсь, в следующем году тоже. Что ж, у меня на сегодня все. Всем пока.